тема нашей беседы сегодняшней. Почему именно единство, объединение привлекает свет, исправляет нас, поднимает нас к нашей цели, полному исправлению, которое является также целью природы, целью нашего развития, или подневольного, или сознательного. Хотя эти все слова объединение, единство, любовь, связь, дружба, братство и так далее, они очень такие избитые, ими пользуются все. Куда надо и не надо, можно послушать выступления всяких политиков всего мира, как используют их абсолютно все. К сожалению, они потеряли эти слова свой настоящий смысл, свою настоящую актуальность. Но ничего не сделаешь. Нам придется пользоваться тем же лексиконом. Постепенно мы в эти слова вдыхаем новый смысл, новую жизнь. Они становятся для нас близкими, дорогими, имеющими совершенно иное качество, чем то, что мы обычно привыкли слышать на улице, если где-то и слышим. Дело в том, что, как мы изучаем с вами из науки Каббала, если можно, покажите чертежку. Мы изучаем с вами, что из мира бесконечности, в котором находилось всего два лишь взаимных свойства, свойства отдачи и свойства получения, или свет и желание получать, кли, эти оба свойства были соединены вместе, абсолютно, в абсолютной гармонии, и поэтому это состояние называлось мир бесконечности, мир абсолютного совмещения, слияния. А затем свет под своим, в своем воздействии на желание начал его изменять. И это желание начало меняться. Поэтому эти ступени мы называем ступенями нисхождения. Когда желание постепенно-постепенно огрубляется, становится все более и более эгоистичным, оно проделывает большой путь. Мир Адам-Кадмон, Ацилут, Брия, Ицира-Асия и в конечном итоге наш мир, в котором все мы разбиты и представляем собой всего лишь 7 миллиардов разрозненных частиц. А задача вся заключается в том, чтобы в нашем мире, находясь, пройдя этапы неживого, растительного и затем животного развития, мы бы дошли до осознания нашего животного эгоизма вот в этой точке, назовем его точкой кризиса. С одной стороны, это кризис нашего всего предыдущего развития в течение многих сотен миллионов лет, начиная от первого состояния к второму, второй А, назовем его, а это второй Б. И третье состояние. Так вот, пройдя сотни миллионов лет от состояния 2А к 2Б, мы бы осознали наше развитие прошлое как абсолютно порочное. Вот это вот состояние абсолютно порочное. Развитие эгоистическое. Особенно в его животном состоянии на нашей последней стадии, когда эгоизм не просто нами управлял, а приводил нас к осознанию своего зла. И затем из этого состояния 2Б мы должны, осознав все предыдущее как один огромный минус, минус вот такой вот, Вот такой большой минус. Мы бы поняли, что весь плюс заключается в нашем подъеме вверх. В нашем подъеме вверх. Осознанном, нами желаемом. Если и дальше эгоизм будет нас подгонять, мы будем стоять в этой точке 2Б, мы из нее никуда не уйдем, пока не осознаем, что нам надо желательно идти вперед. Развитие снизу вверх, от 2Б к 3, к точке 3, оно может быть только с осознанием необходимости подъема. То есть вот этот вот весь подъем снизу вверх, это подъем на нашем собственном управлении. Мы должны развивать в себе две линии. Левую и правую. Мы должны все время тяготиться к правой линии, к свойству отдачи. А левая линия в нас будет развиваться сама, свойство получения, свойство эгоизма. И они будут постепенно развиваться. Вот здесь мы, начиная из нашей нижней точки, когда мы осознаем весь этот кризис и пожелаем развиваться действительно правильно, мы будем устремляться к правой линии, к свойству отдачи. А затем нас будет выбрасывать в левую линию. А мы снова будем стремиться к правой, подняться над нашим эгоизмом возросшим. Она снова будет кидать в левую линию. И вот так вот мы и будем стремиться все время к правой линии, а получать в довесок левую линию. Эгоизм будет в нас расти в той мере, в которой нам надо подниматься над ним и справляться с нашим подъемом. Пока мы не поднимемся до конца, до самого конца, и не станем обладателями тех же двух свойств, эгоистического и альтруистического, вместе, совместно, которые будут в нас вот в таком вот виде. Первоначальное состояние, первое, было создано таким образом Творцом. Это от Творца. А это от человека. Что значит от человека? От того сборного объемного объекта, который мы называем Адам, человек. И таким образом человек становится в этом состоянии полностью уподобленный Творцу. Вот такого состояния нам и надо достичь. Когда мы сверху вниз поднимаемся, то есть, извиняюсь, снизу вверх поднимаемся, вот под этим, по этим ступеням, мы проходим все состояния, которые создала высшая сила и снисходила вниз. Таким образом, мы постигаем постоянно наши корни, 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 пока не достигнем самой первой, объединяющей единой силы, которая только и существует в мире. Все остальные являются ее порождениями для того, именно относительно нас, чтобы мы сами находили, каким образом мы можем собрать эту схему мироздания и запустить ее. В таком виде, если мы все это выполняем, мы становимся понимающими, мы становимся состоящими из этой схемы. Мы все нашей общностью, объединением, включаем, впитываем ее в себя, собираем в себе между нами. И все эти миры являются нашими отношениями, нашей связью. В этом заключается вся наша история. Вот сегодня мы с вами находимся в точке 2Б, и самое главное для нас определить необходимость возвышение, которое решается объединением. И здесь мы сталкиваемся с очень многими проблемами и в то же время с очень многими чудесными явлениями. Из того, что здесь происходит, в этом подъеме, мы можем понять только одно, самое главное сначала для нас, что подъем, он происходит только лишь нашим объединением. То есть добраться до мира бесконечности мы можем только, если мы будем все больше и больше объединяться. Вот по такому конусу. Чем мы больше объединяемся, и количественно, и качественно, тем мы, значит, поднимаемся. То есть графически поднимаемся. На самом деле никакого подъема нет. Есть подъем внутренний, духовный. Поэтому все это решается только в совместной работе между людьми. Это первое условие. И здесь мы с вами изучаем, что самое главное – это взаимопомощь. Потому что я один представляю из себя всего лишь в этом огромном объекте, сотворенным Творцом, всего лишь одно единственное маленькое желание. Вот это я. Оно точечное желание, не имеющее объема. И поэтому я в него ничего не могу получить. Я в нем могу ощутить только свое животное состояние, то, которое ощущаю сейчас. И все. То есть вот это я, и в этом я ощущаю только свою неживую, растительную и животную составляющие. Вот то, что есть во мне. И внутри себя таким образом я ощущаю мир. Мы с вами изучаем это из методики постижения мироздания. Мир – это то, что ощущает человек в себе, пропадает ощущение мира, и мы не знаем и не понимаем, у нас сразу же улетучивается все, то есть человек в этом теряет себя, умирает. Для того, чтобы не ощутить не мир в себе, только то, что я получаю сейчас в своем эгоистическом виде, а мир, который находится вне меня, то есть, в принципе, то, что мне на чего надо достичь, мне надо достичь постижения всего вот этого объема. Это все я. Вот это все я. Это все мое желание на самом деле. Так как я его увижу и раскрою, исходя из своего я. Рядом со мной здесь существуешь ты. В котором тоже существует неживое, растительное и животное состояние, эгоистическое. Который тоже ощущает только наш мир в тех свойствах, которые есть у него от рождения, развились под влиянием общества, окружения. И тоже его же задача заключается в итоге в том, чтобы ощутить весь этот объем. Но он этот объем будет ощущать, исходя из своего свойства. То есть мы будем все равно на разных волнах, как бы на разных частотах обнаруживать духовный мир. Но, то есть каждый в своем свойстве. Но одновременно, если мы будем, как мы его будем обнаруживать, если я выйду из себя в него, а он выйдет из него в меня, таким образом мы уже сможем привлечь каждый к себе еще одно противоположное нам свойство. Если я обозначу свое свойство, допустим, плюс, а его свойство относительно меня, как нежелательное мне, поначалу минус, Вот тут и образуется уже этот диполь, о котором мы раньше говорили. Вот этот вот. Только уже не в этом состоянии, в первичном созданном Творцом, а тот, который я создаю. На моем 2Б практически уровне, когда я выхожу из себя. Так вот, создавая таким образом между собой и другими контакт, возлюби ближнего как себя, то есть я беру в себя его свойства, его желания, а он в себя берет мои свойства и мои желания. Каждый из нас включает в себя свойства другого. И таким образом начинается возможность ощущения вне себя. Вне себя. А это и называется ощущением истинного мироздания. До тех пор, пока я не включу в себя, все остальные 7 миллиардов душ, то есть частиц желания, и они в итоге и образуют вместе со мной такую схему мироздания. То есть я буду соединен с ними, со всеми, и каждый из них между собой, и все мы вместе, и так далее, и так далее. И вот это вот пересечение всех-всех возможных сочетаний, всех возможных сочетаний из каждого из нас по 7 миллиардов, допустим, оно и образует кли. У каждого из нас свое, потому что вот эта точка исходная, мое я, она только мое. А у другого исходная точка, его я, она только его. Вот так мы и делаем. Поэтому у каждого свой духовный мир. В то же время эти духовные миры схожи друг с другом. Как мы обнаруживаем наш мир один, единый на всех, так и духовный мир. В общем, он единый для всех. А с другой стороны, каждый ощущает его в своем исконном свойстве, которое не меняется, которое дано нам, это так называемое решимо, которое дается нам от начала творения и через все нисхождение сверху вниз до его конца. И до его конца. Вот так вот. Проходим от состояние 1 к состоянию 2 и возвращаемся в состояние 3. Полного подобия, равенства, слияния с Творцом. Если так решается проблема исправления каждого из нас, то есть выхода из себя в других, соединения с другими, то каким образом мы можем вместе взаимодействовать, чтобы помочь друг другу. Если я нахожу людей, которые, как вот я и ты, желают перейти из состояния 2Б в состояние 3, начать духовный подъем. Духовный подъем, он весь основан на объединении. Обозначим это сигмой. На объединении. От нуля до 7 миллиардов. Не от нуля, а от двух. Минимальное всего лишь состояние должно быть минимум 2. Да? Значит, это интеграл или сигма, неважно. Да? От 2 и до 7 миллиардов. Как мы можем это сделать? Вот об этом нам, в принципе, каббалисты и говорят. Они рассказывают нам о том, как нам вместе собираться для того, чтобы начать духовно подниматься. И чем по количеству и качеству, причем качество важнее количества, мы будем собираться между собой, тем мы будем, соответственно, осваивать все больше и больше и больше духовные ступени. То есть будем раскрывать схему мироздания все более широкую и широкую. На самом деле эта схема мироздания, она скрывается на самом первом даже из этих уровней. То есть мы, если мы возьмем самый первый уровень, вот этот вот, обозначим его 1/125. Вы знаете, что эти пять миров, они состоят каждая из пяти парцуфим и пяти сферот. То есть 5 на 5 и на 5 – 125. 125 ступеней. Так вот, даже на одной 125-й ступени, на первой ступени, человек уже ощущает духовный мир. Но ощущает его очень-очень туманно, без деталей. Как вот младенец в нашем мире – он что-то видит, он что-то воспринимает, но что он еще не осознает точно, он еще не в деле, что называется. Следующая духовная ступень. Это если я соединяюсь с большим, с большей силой объединения между нами. С одной стороны, и с большим количеством, может быть, людей. То есть и количество, и качество. Но качество важнее количества. И тогда я поднимаюсь на следующую духовную ступень. Что при этом возникает? У меня повышается резолюция. Я начинаю видеть этот мир более широким, более дальше, детальней, с пониманием того, что происходит больше. Как дети, вот когда они растут, как они осваиваются в нашем мире. И так далее. Все больше и больше и больше. То есть мир остается тот же высший, но качество его меняется, восприятие мое меняется, адаптация моя к нему, взаимодействие вместе с ним меняются. Я начинаю уже понимать, вот как ребенок, который растет, как я могу взаимодействовать с ним, что-то делать и что-то получать, какую отдачу, какое воздействие и так далее. Вот так мы и растем. А что значит растем? Как я расту? Каким образом я увеличиваю в себе связь с другими? Поэтому каббалисты призывают нас соединяться в группы. И объясняют нам, как это сделать. С одной стороны, то есть вся наука каббала, она разделяется как бы на две части. Одна часть практическая. Как мы должны соединяться между собой, чтобы в нашем объединении раскрыть высший мир. С другой стороны, мы с вами заранее изучаем, хотя мы его еще не раскрываем. А что мы раскроем в этом мире? И мы изучаем связь между нами. Вот как психологи, как любая семья может рассказать, может быть, о взаимодействии между собой. Дети, родители, бабушки, дедушки там и так далее, дальние более родственники между собой. Какие у них взаимосвязи? Если бы мы могли бы это все разложить, описать, не в виде романа, а в виде какой-то схемы взаимодействия, то мы бы описали бы чисто научную картину, техническую картину. Я взаимодействую таким-то образом, с такими-то своими свойствами, с каким-то своим там братом, сватом, неважно с кем, а он таким-то своими свойствами со мной и так далее. Так вот, каббалисты объясняют нам, что мы получим в итоге нашего взаимодействия. Мы получим систему, сетку сил, которая, в принципе, состоит из двух свойств – получения и отдачи. И как эта сетка сил действует? Они называют эту сетку сил по ее иерархии Адам Кадмона, Целут, Брия и Трасия. В каждом из них разлагают это на пять частей, пять парцуфим, Атикари Хампин, Абаваима, Ишсут, Зон. В каждом из них обозначают еще пять частей, называемых сферот, кетер, хухма, бина, зерампин, малхут. И начинают всю эту сетку сил градуировать уже не по названиям, а по силам, величине этих сил. Они говорят нам о том, что эти силы, они могут быть силой в 0, 1, 2, 3, 4 уровня эгоистического напряжение или жесткость, или давление. И, соответственно, с этим, если мы преодолеваем эту силу эгоистического сопротивления нашей связи нашего включения друг в друга, тогда мы в итоге через эту созданную нами связь ощущаем силу получения. Она обозначается как свет. Нефеш, рух, нешама, хая и хида. И больше ничего в Каббале, в общем-то, нет. В принципе, только взаимодействие между нами, каким образом мы их должны выстроить, эти взаимодействия, как мы должны работать с этими силами, что мы в итоге получаем, раскрываем, какую связь между нами. Связь, которая раскрывается между нами, взаимодействие, свойство отдачи, которое раскрывается между нами, и называется Творец. Буре, Боре, приди и раскрой. Как взаимодействуют между собой люди, которые хотят раскрыть эти миры, так называемые? Это действительно миры. То есть, так же, как наш мир я сегодня обнаруживаю только в себе, эгоистически, так духовный мир называется высший, потому что это вне меня. Я обнаружу его на связи с другими, с себе подобными. Как? И здесь каббалисты нам рассказывают о том, что надо попытаться выйти из любви к самому себе. Ну, разве это просто? Говорят они, да. В принципе, это просто. Надо единственное, что попытаться не критиковать своих товарищей по пути, а восхищаться ими. Одобрять их, пытаться видеть в них только хорошее. То есть противоположное тому, что эгоизм мне рисует. Это первое условие. То есть любовь к товарищам, взаимодействие между нами, она обладает вот такими свойствами, что помогает мне выйти из себя. Вплоть до любви к ближнему. Причем пользуюсь абсолютно четкими эгоистическими моими свойствами. Я смотрю на других, включаясь в группу, а они мне дают важность цели. И эта важность цели, она поневоле становится важной мне. Потому что общество так влияет на меня, так мы устроены, как эгоисты. То есть мой эгоизм здесь начинает работать против меня самого. Он начинает мне подсказывать, что ты им должен завидовать. Они к чему-то серьезному устремлены. Они что-то желают такого большого, великого, а ты что-то отстаешь. И вот эта вот ревность, зависть, она меня начинает толкать к хорошему, в общем-то, результату. Поэтому мы потихонечку начинаем обнаруживать, что все наши эгоистические свойства на самом деле, они могут быть использованы правильно для того, чтобы подняться над эгоизмом. Он не зря создан таким и называется «помощь против тебя». То есть, если ты хочешь его обратить в инструмент возвышения над ним же, он тебе это дает. Он, оказывается, не сопротивляется. Он, оказывается, тебе помогает. Вот тут вот заключается маленькая такая фишка, которую нам надо ухватить за хвостик. И начинать этот эгоизм раскручивать за этот хвостик. Обнаружить, что он специально меня так разъедает, специально меня так подначивает, или как сказать еще. Ну, подсказывайте мне слова, может быть. Как? Подстегивает и не дает мне покоя. Но группа при этом должна быть примером. Хотя в них ничего нет, они ничего не знают и не понимают, и ничего не достигают. И мне это не важно. Зато они мне показывают, что якобы у них все есть. И я начинаю в себе гореть. Зависть меня ведет вперед. И так каждый товарищ должен относиться на других, показывать себя не разочарованным, не обессиленным, а наоборот, полным сил, горения, идеи. Вот весь такой, я должен добиться восхищения своими товарищами. И тогда это будет моей серьезной двигающей силой. Это первое. Значит, для этого отсюда вытекает уже много следствий, каким образом группа должна собраться, как она должна воздействовать на каждого, как это каждый должен скрывать свои слабости, как каждый должен играться перед остальными, и все вместе, и должны играться в это. То есть, хотя у нас нет ничего вообще, будем играться в великих каббалистов, будем играться в великих людей, будем играться в любовь. Кто-то над этим смеется, выгонять. Мы играемся, потому что игра это является самым важным нашим элементом. Иначе мы себя сами за волосы не вытащим из этого болота эгоистического. Следующее. Когда я начинаю завидовать им, то есть мы идем очень реально по жизни. Да, ничего во мне, кроме эгоизма, кроме зависти, ревности, там, жадности, ну, чего угодно, лени. Ничего этого нет. То есть, кроме этого, ничего нет. Как я поднимаюсь над этим? Включаясь вместе со своими товарищами, желая быть вместе с ними, преклоняя голову перед ними, включаясь в эту группу, которая мне играется как великая группа, я с ними поднимаюсь. А куда я с ними поднимаюсь, если они никуда, в принципе, не находятся ни на каком из духовных уровней? Если мы таким образом играемся, мы на себя притягиваем высший свет. Мы возбуждаем в себе эту схему, которая внутри нас существует. Все вот эти миры, чертежик, нет, не Петербург, это с этим мы еще подождем. О, чертеж, да. Все эти миры, весь этот мир, вообще вся эта духовная система, она находится внутри нас. Если мы углубимся внутрь нашего «я», то мы ее обнаружим. В принципе, поэтому каббала называется внутренней наукой, скрытой. Внутри нас она скрыта. Так вот, когда мы начинаем в это играться, в нашу первую духовную ступень, и мы ничего не знаем о ней, не понимаем, это не важно. Эта игра притягивает на себя вот эту следующую ступень. Наше усилие называется молитвой. Свет. Наше усилие называется молитвой. Стремлением к этой, вот этой схеме, к ее раскрытию. А стремление, оно вызывает на нас радиацию этого свечения, этой следующей ступени. Мы ее притягиваем своим стремлением, и она светит нам. По такому же принципу развиваются все растительные, животные организмы, и наш в том числе. Я на своем, у меня был такой вопрос, на, ну, знаете, перед защитой диссертации есть экзамен. И там у меня был точно этот вопрос. Сила развития. И описано в литературе. Именно стремление. И оно в том числе даже прослеживается у растений, у животных. Стремление быть большим. Вот как у маленьких детей. Подражание быть большим, поэтому они становятся большими. А если он будет воспитываться в животной среде, мы знаем, кроме Маугли, с него ничего не получится. То есть он станет маленьким животным, останется животным. Причем с теми чертами, в которых он там был, в каком окружении был. То есть стремление к духовному уровню, к тому, чтобы овладеть этой системой, связи между нами, оно нас к этой системе поднимает. Или, другими словами, оно эту систему в нас вырисовывает. Мы начинаем ее внутри себя раскрывать. То есть, кроме важности духовной цели, мы между собой начинаем играться. Я не могу играться сам с собой. Мне необходимы другие, товарищи. И раскрывая эту систему между собой, постепенно стремясь, мы изучаем для этого свойства высших этих объектов, парцуфим, сферот, миров. Мы пытаемся им подражать. Малхут, бина, каким образом они поднимаются, взаимодействуют друг с другом. Мы поднимаемся к ним, они спускают на нас высший свет и так далее. Мы таким образом, желая включиться в их работу этих высших ступеней, привлекаем их на нас, как ребенок, который играется во взрослого. Только благодаря этому он становится взрослым. Это следующее свойство, которое в группе мы осваиваем. То есть товарищи должны быть большими в моих глазах, я должен им завидовать хорошей, доброй завистью. Доброй, то есть желать быть такими, как они, привлекаться к ним, а не желать видеть их опущенными. И каждый должен играться перед другими. Именно так. Вот с гордо поднятой головой и носом, якобы я все знаю, я все понимаю, я все-все. И это должно быть специально им разыгрываться, каждым из нас. И всеми вместе, относительно каждого из нас. Только тогда это будет та среда, в которой я смогу идти вперед. Это с точки зрения моего желания к постижению высшей цели. И следующее – это игра совместно вместе с ними. В то, что мы уже вот такие большие и серьезные. Дальше. Включение в себя сил другого, как мы здесь это нарисовали. Не вижу. Вот. Когда я в тебе, а ты во мне, и каждый в каждом. Я при этом получаю... Если у меня есть хотя бы десяток моих товарищей, серьезно связанных со мной, я при этом получаю ту духовную единицу, ячейку, в которой я могу ощутить высший мир. Это должно быть минимум 10 человек, потому что по такому свойству собраны духовные элементы. 10, 10, 10, 10, затем они собираются... Десяток в еще... 10 собираются в единицу, 10 десятков собираются еще в единицу и так далее. И растет таким образом иерархия. В соответствии с этим растет резолюция, в которой я ощущаю высший мир и так далее, пока все они не соберутся вместе. Все эти осколки одного единственного желания, которое раскололось, и мы его собираем снизу вверх. Но каждый, когда включается вместе в эту десятку, а десятки собираются уже в сотни и так далее, и в тысячи, то при этом каждый включает в себя другого. То есть каждый постигает в себе практически весь мир бесконечности, практически постигает полностью. Но при этом постижение каждого, оно индивидуально. То есть его основа каждого – решимо. Оно остается исключительно его. Поэтому каждый из нас, он уникум, без которого невозможно полное исправление. И если каждый еще чего-то не доделал, то в каждом из всех остальных будет этот порог, ущерб, или как сказать, изъян. Вот это то, что я хотел сказать. То есть каждый является единицей, без соединения между нами мы не достигаем общего кли, не соединив в себе всех, мы не достигаем полного исправления. Вот, пожалуй, это основное. А остальное только практика. Еще раз, наука Кабала разделяется на две части. В одной части мы изучаем теорию, то, что существует в высшем мире. Во второй части мы изучаем практику, как эту теорию мы можем в себе раскрывать и постигать. Вот и вся наука. Но, кстати говоря, она включает в себя все земные науки вместе. Потому что то, что мы постигаем сегодня в нашем земном эгоистическом маленьком разуме, это входит, включается в ту систему, которую мы постигаем. И поэтому там мы постигаем основы всех наших земных наук, законов, свойств. Что меня тут еще просили вам рассказать? Ну, в общем, все. У нас есть 20 минут на вопросы. По теме. Ну, подходите, вот к красной шапочке.
Добрый день, Раф. Меня зовут Эдуард. Я из Казахстана. Мак онлайн, осень 2012. Ребята, привет. Раф, вы вот где рисовали 125 ступеней, а скажите, пожалуйста, что происходит с душой, если, допустим, душа поднялась до пятой ступени, к примеру, и тут она имеет свободу воли идти дальше или остаться на ней и не идти?
Как?
То есть вот 125 ступеней постижения, да, вот существует в высших мирах. А что происходит с душой, если, допустим, она добралась до определенного уровня, допустим, пятая ступень или третья ступень? Имеет ли она свободу выбора, как вы говорите, в духовном нет насилия, то есть имеет ли она свободу выбора остаться на этой ступени непосредственно? То есть и не идти дальше, допустим. Или как это вообще все действует?
Думаю,
можете как бы, ну,
не надо.
Прояснить?
Свободы выбора нет. Нигде и ни в чем. Вообще. Кроме одного единственного действия. Укрепление связи с группой. Есть статья «Свобода воли», надо тебе бы ее почитать, и не один раз. Только в этом свобода воли. Почему? Потому что если ты не будешь укреплять связь с группой, то та же сила, которой ты должен был бы возбудить на себя добрым образом и идти подниматься вперед, она будет тебя в виде отрицательного воздействия подгонять сзади, страданиями. Если ты от этих страданий будешь поневоле убегать вперед, но поневоле, то она тебя будет так все время толкать, ты все время будешь бежать вперед, как все человечество. А если ты осознаешь, что надо все-таки подниматься, то тогда ты будешь должен связаться с группой. У нас нет совершенно никакой свободы воли, кроме этой. То есть все люди на земле, они подневольны. Подневольны, и ничего ты не можешь сделать. Абсолютно ничего со своим настоящим, прошлым и будущим, если ты не начнешь с помощью группы менять свою судьбу с подгоняющей тебя сзади палкой к счастью, или ты будешь выбирать устремление, личное устремление вперед. А путь, он один и тот же. Только или ты будешь воспринимать его желательным, потому как ты будешь меняться, и для тебя эти все метаморфозы твои внутренние будут желательными, ты будешь меняться от эгоизма к альтруизму, а если нет, то палкой тебя будут заставлять меняться от эгоизма к альтруизму огромными страданиями. И в итоге эти страдания тебя сломают, и ты захочешь сам это все делать.
Получается, если человек в духовном пути двигается и при этом как бы не чувствует радости, то значит, это он что-то неправильно делает.
А надо пересматривать. Значит, он не двигается. Двигаться можно только с радостью.
Спасибо.
Как же можно вообще двигаться без радости? Движение вперед означает, что я предпочитаю свойство отдачи, свойство получения, свойство любви, свойство ненависти. Как же это возможно, если ты при этом не рад этому своему избранию? Это такого быть не может. Значит, выбора еще нет. Прошу.
Красноярск, как я ощущаю, что нахожусь в правой линии? Как долго это ощущение может длиться? И в какой момент происходит отталкивание в левую сторону?
Нахождение в правой линии, оно означает, что вы находитесь в ощущении радости, счастья, уверенности, духовного подъема. Вы устремляетесь к своим товарищам вместе с ними, и они к вам. В общем, ощущение нахождения в доброй силе. Это правая линия. Опять-таки, плакать и благодарить одновременно нельзя. Это правая линия. В итоге вы можете продвигаться теоретически, в одной правой линии все время. Все время наращивать связь с товарищами, с группой, на отдачу, на любовь, на распространение, на расширение. И все время двигаться в правой линии. Практически это невозможно. Мы все-таки не настолько сильны. И практически происходит какое-то ослабление, расслабуха какая-то, лень немножко и прочее, прочее. И тогда мы оставляем эту правую линию. И нас бросает в левую. То есть начинает работать эгоизм, тянуть нас куда-то налево, отдыхать, расслабиться, и вообще чего-то мне уже не хочется. У меня возникают всякие критические дни, по которым я критикую всех остальных и не желаю работать с группой, с товарищами. И надо выходить из этого состояния так, что и мы не можем выйти из этого состояния. Что делать? Группа должна здесь нас прессовать. Она должна заявить о себе: ты обязан выйти из этого состояния, ты обязан. Ребята должны растормошить своего такого товарища, заставить его, воздействовать на него и силой убеждения, и силой кулака, и силой радости, чем угодно, только чтобы не оставался в падении. И чтобы вышел из этого критического состояния. Здесь надо понимать, что если человек упал, как вытащить его, зависит от группы. Группа должна попробовать это минимум 2 раза. Первый раз – неудача. То есть в течение нескольких дней они работали над товарищем, неудача. Оставить его немножко в покое. Попробовать снова через несколько дней, причем сильно, серьезно. Если нет, только тогда они имеют право, могут и не отпустить, но имеют право его отпустить. Ну нет, так нет, ничего не сделаешь. 2 раза. Да.
А когда мы станем так сильны, и вообще станем ли мы так сильны, что все вместе станем продвигаться в правой линии?
Ну, дорогая моя, это проблема. Над этим надо работать. Продвигаться все вместе в правой линии – это должна быть наша цель. Потому что, находясь в ней, мы благодарим постоянно Творца. Мы желательны в Его глазах. Мы привлекаем максимально правую линию, свет, силу отдачи. Но это только при серьезной совместной работе. И серьезной. Потому что, находясь в правой линии, мы обычно расслабляемся. Мы вдруг начинаем наслаждаться нахождением в правой линии. А это чревато падением. Мы должны, находясь в правой линии, представлять себе, наслаждая товарищей и через них Творца. Вот если я держу постоянно это устремление через товарищей на Творца, тогда я не упаду. Да.
Здравствуйте, Раф Виктор, город Омск. У меня 2 небольших вопроса. Первый вопрос. Градация 125 ступеней постижения духовного. Она обязательно для всех?
Да.
Нельзя перескакивать?
Ох, герой! Я вижу, у тебя много помощников.
То есть такого не бывает. Градация обязательно. 125 Никогда. Именно, не 126, А 125?
Нет, 125, потому что это градация изначально. Она исходит из воздействия света на клей. Это называется 5 ступеней прямого света. И поэтому все находится в пятиступенчатом развитии. Каждая ступень, она состоит из 5 подступеней. И перескакивать нельзя, потому что мы меняем свои свойства. Если я свои свойства на следующей ступени не поменяю, то как я могу ощутить следующую за ней ступень? Понимаешь, это поступенчатое развитие.
Понятно. А второй такой вопрос, значит, касается распространения. Как объяснить более просто людям, далеким от каббалы, то, что душа у нас вечна, неизменна, а количество населения на планете увеличивается?
Ну, так это же разбиение, дальнейшее дробление той же души, поскольку мы все время падаем, то есть лишаемся поддержки духовной все больше и больше. Эгоизм становится при этом все больше и больше. Поэтому для того, чтобы исправить, соответственно, этому частички становятся все меньше и меньше. Иначе бы надо не справиться с таким эгоизмом. Душа, она одна единственная на всех. И все мы являемся частичками ее души. В той мере, в которой мы можем совместиться, мы раскрываем это свойство, это клей, которое называется душа.
Душа вообще это Адам, да?
Она называется Адам, частички. Да.
Их может быть и 7 миллиардов, и 8, 20.
Неважно сколько, конечно. Да. Даже может быть, души. Даже может быть двое.
Понятно, спасибо.
Душа на всех одна. Но... Ну, мы еще поговорим об этом. Да.
Здравствуйте, Раф. Ирина с Красноярской группы. У меня такой конкретный вопрос. Помогите, пожалуйста, понять, вот, когда я пытаюсь ощутить желание другого человека, да, товарища, где-то граница, где это именно мои усилия, моя фантазия, что это его желание? Или я когда-то конкретно почувствую, что вот это именно его желание, и оно очень четкое в чувствах, и я его ни с чем не перепутаю.
Если это ваш товарищ, то меня не интересует, если это мой товарищ, меня вообще-то не интересуют его земные желания.
Ну, даже если не о земных.
Меня интересует, он мой товарищ, поскольку у него есть то же желание, что и у меня, достичь той же цели. И он нуждается в моей поддержке, так же, как и я в его. Вот об этом я и должен думать и это делать.
Спасибо.
Все очень просто. Я должен знать, что его вкусы, что ему нравится там кушать, пить, там видеть, слышать. Нет. Мне надо... А и духовное желание его мне ясно, оно такое же, как мое. А что ему еще хочется? Он хочет достичь той же цели, что и я. Раскрытие высшего мира. Раскрытие себя... в вечном состоянии, в совершенном состоянии, в свойстве отдачи. И поэтому мне ясно, чем я ему могу помочь, что я могу дать. Не слышно.
Как я тогда разделяю, где вот это именно мое желание? Не фантазирую ли я, что это... То есть у меня есть...
У вас есть это желание, у него такое же. У него такое же. Так чего тут непонятного?
Ну, то есть, когда я думаю о том, ну, что мы стремимся к духовному, значит, я наполняю товарища. Правильно?
Как?
Ну, если я понимаю свое желание к духовному, и я знаю, что так же стремятся все, значит, я наполняю.
Да, абсолютно. Не наполняю, не знаю, наполняю. Это совсем другой термин. Если вы также пытаетесь, если вы желаете его понять... Поймите себя. И все. Очень просто. Отговорок никаких нет. Это настолько все и на самом деле естественно, что вот просто надо взять это и начинать действовать. Еще есть 7 минут. Нет, ты можешь сидеть. Местная публика. Ну давай, Илья.
Вот удивительное, конечно, происходит. Мы так общаемся с товарищами, и вот я смотрю на каждого и понимаю, что, ну, есть ощущение, что да, мы родные сердцем и так далее. То есть, и кроме этого, есть, естественно, такое понимание, что ты как в бездну смотришь, никогда его в полной мере как бы не почувствуешь. Мы такие разные, да, и вот этот, вот это вот как бы, ну, еще и авиют у каждого есть, да, то есть как бы вот то, что нас сбивает и как бы мешает или помогает нам друг с другом удерживаться. Как вот в этой точке, что ли, точнее нам сейчас здесь работать так, чтобы этот велосипед уже поехал, мы кое-как на нем держались и уже не падали. Ну, то есть можно ли такую скорость набрать, чтобы ниже этого не падать, скажем так?
Для этого каждый должен, как самый маленький, чувствовать, что он входит между товарищами. И ничего другого не надо. Вот они такие большие, а я вот между ними хочу так вот залезть, и тогда только... Я смогу тоже, может быть, вместе с ними, какая-то у меня есть надежда двинуться, продвинуться вперед. Такое чувство должно быть внутри, тут у человека. Это огромное счастье, если он так себя чувствует.
Совсем не учитывать никакое сопротивление, игнорировать его просто, да? Или как?
Как?
Ну, какое-то сопротивление же возникает, картинки-то внутри всякие есть? Как?
Ты должен работать над этим, ты вот должен не сопротивляться, ничего, ты должен просто, ну, пытаться услышать их. Ну, надо при этом думать, смотри, откуда приехали люди, сколько они потратили сил, времени, средств, где они живут, как далеко. Как вдруг Творец набрал, смотри, посмотри на них, на всех. Ну, конечно, снаружи, если ты посмотришь на них, ну, красавцев особо я не вижу, конечно. Интеллектуал тоже, я не что-то такое морды не наблюдал. Понимаешь ли, там характер тоже, я не знаю, какие-то у всех, может быть, разные такие, резкие и так далее. Начни проникать немножко внутрь. Это работа. И ты начнешь видеть, что там внутри есть та искра, которую Творец поместил в каждого из них. Вот. И здесь должен быть страх, что иначе я, конечно, пропаду. Вот этот страх, он очень нужен.
Его нужно вызывать как-то, этот страх?
Осознать. Над этим надо думать. Да. Мысль, она увеличивает желание. Когда желание маленькое, но ты его с помощью мысли думаешь, культивируешь так, то оно разрастается, становится сильным. Но я говорю об очень четком ощущении. Должен быть... Одно должно быть вот таким.
Из двух частей. С одной стороны, то есть почувствовать их как родителей своих, что ли, да? С другой стороны...
Ну, не как родителей.
Ну, как великих. Ну,
ну да, пример, в принципе, да? То есть, которые тебя поведут вверх.
Да?
Да.
То есть, а с другой стороны, бояться, что я вдруг от этого оторвусь.
Если ты не влезешь в эту... телегу, или как сказать, в общем, в эту повозку, в эту колесницу, или как, куда она ведет, то ты сам останешься вот, ты останешься на обочине. Ты должен войти между ними. Вот так вот, чтобы где-то там внутри затеряться. Но я не знаю еще, как выразить это. Ты у нас артист, а не я. Прошу. Нет женщин? Хорошо, им все ясно. А мужчин есть? А?
Можно добавить.
Добавь.
Но вот этот конгресс, он явно отличается тем, что мы, ну вот, наконец-то, ну, к этому шло все, да, но вот сейчас, наверное, наивысшее переживание каждому, вот это видно по глазам и так далее, что вот это действительно равенство и стремление к объединению, вот... Действительно, мы сейчас находимся максимально близко, чем когда-либо были вообще в своей жизни. Да,
да. Да.
То есть это ну, настолько уникальное впечатление и ощущение, что, вот, видимо, мы можем здесь какую-то особую еще работу провести.
Я уверен. Я уверен в этом. Я заранее об этом говорил.
Да.
Несомненно.
А ну, можете как бы поподробнее именно вот об этой точке?
В прошлый раз такое ощущение, мне кажется, у меня было в Чили. Тоже группа очень удаленная, но группа хорошая, такая, ну, южноамериканцы, они вообще такие люди, похожи на русских, кстати, такие вот сердечные. И это редко встречаешь такого. Ну и причем, я еще раз говорю, тут очень большие усилия приложены и местной группой, и остальными людьми. Так что я был уверен, что если мы уже сделаем здесь конгресс, то он действительно получится. Это зависело только от людей, которые приехали. Так что у нас впереди очень серьезная работа. Мы практически только начали разогреваться. И я вас прошу, главное держать друг друга. Главное держать друг друга. Вот внутри нас, между нами должно загореться это пламя. А сейчас давайте перейдем... практически без перерыва. Так, начальник? Так. К семинару. Песню хотя бы, ну.
Через братскую любовь поднялись с тобой к небесам, и мы научили мир вновь верить чудесам. Через братскую любовь мы прошли тысячи лет и разбудили вновь вечность успавший свет. Забывая о любви к себе, мы научимся отдавать. Забывая о любви к себе, мы не сможем больше солгать. Забывая о любви к себе, мы научимся отдавать. Забывая о любви к себе, мы не сможем больше солгать. И пламя в пустыне из искры разошел, из искры нашей братской любви. И пламя в пустыне из искры разошел, из искры нашей братской любви.
Через братскую любовь поднялись с тобой к небесам, и мы научили мир вновь верить чудесам.
Через братскую любовь мы прошли тысячи лет и разбудили вновь вечностью спавший свет. Забывая о любви к себе, мы научимся отдавать. Забывая о любви к себе, мы не сможем больше солгать. Забывая о любви к себе, мы научимся отдавать. Забывая о любви к себе, мы не сможем больше солгать. И пламя в пустыне из искры разошел, из искры нашей братской любви. И пламя в пустыне из искры разошел, из искры нашей братской любви. себе, мы научимся отдавать, забывая о любви к себе, мы не сможем больше солгать, забывая о любви к себе, мы научимся отдавать, забывая о любви к себе, мы не сможем больше солгать.